свободы» подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательства, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик и эссеист Мария Степанова. Она лауреат премии Андрея Белого, премии «Московский счет», «Большой книги» и нескольких международных наград. Автор полутора дюжин поэтических, прозаических и эссеистических книг, Степанова в 2021 году вошла в шорт-лист международного букера с книгой «Памяти памяти». Ее произведения выходят почти повсеместно. На протяжении 15 лет она была главным редактором интернет-проектов Open Space и Кольта. В 18 и 19 годах Степанова преподавала в Берлинском университете имени Гумбольдта. Покинула Москву полтора года назад после подписания открытого письма с осуждением российского вторжения в Украину. Поселилась в Европе. В подкасте «Зарубежье» мы предлагаем беседу с Марией и стихи в авторском исполнении.
«Пока мы спали, мы бомбили Харьков. Потом, чуть позже, чайник со свистком и дачные стволы стволели солнцем, и створки лета отворя, лобзани и слезы, и заря, заря. И Харьков черным дымом исходил. Пока мы ели, мы бомбили Львов. Потом входили за старшими в наморщенную воду. В дыму шашлычном лязгали стрекозы. Потом запели хором мы про то, как берег покрылся сотнями постреленных людей. Так шло, заваливаясь, будто утка, в июле утро».
Мария, наш подкаст называется «Зарубежье». Вы живете в Германии, по-моему, уже более полутора лет. Это радикальная перемена в вашей жизни?
Куда уж радикальнее. Сейчас я в Париже на какое-то время. Я не могу сказать, что я где-нибудь живу. Я поселилась в Германии, сейчас в Париже. Помните «Алису в стране чудес»? И вот она падает в эту крольчью нору и летит сквозь темный туннель, колодец. И довольно долго она летит, то есть есть время сориентироваться. И она падает. Это такое комфортабельное падение. И по стенкам стоят книжечки и банки с джемом, хорошо подготовленное падение, но все равно падение, и ты не знаешь, приземлишься ли ты когда-нибудь и когда. Все, жду, когда получится приземлиться.
Я понимаю, что полтора года – это еще не время, чтобы сделать какие-то серьезные выводы, но все-таки, как меняется ваш читатель? Ну, если, скажем так, если не читатель, то ваш внутренний образ этого возможного читателя. Писать в Москве и писать в Берлине – это разная работа?
У нас есть перед глазами опыт первой эмиграции и того разрыва, который с годами становился все больше и больше между теми, кто уехал, и тем, кто по своей или не по своей воле остался в России. И, в общем-то, было бы лучше, чтобы этого опыта не было. Я очень бы хотела сделать все, что возможно, для того, чтобы какой-то разговор между этими двумя группами, что ли, продолжался.
Мария, вы работаете в разных жанрах, в поэзии, в эссеистике, в прозе, в художественных проектах. Вы легко пересекаете границы жанров или это все-таки дается каким-то усилием, большим трудом?
Я делаю то, что люблю. Но если я пишу прозу, я не могу, например, одновременно с этим писать стихи. Как будто нужно задействовать разные голоса, что ли, разные методы звукоизвлечения, и вот одновременно петь сопрано и басом не получается.
Мария, вы переводите зарубежную поэзию. Работа с английским языком открывает вам что-нибудь в русском языке и в английском языке?
Да, конечно. Вообще хорошо иметь возможность читать и работать внутри нескольких языков, перескакивая с одного на другое. Языковая структура и способы обращения с предметами, они совершенно другие. Так что да, я, конечно, этому опыту очень благодарна.
К примеру, в английском языке есть такие грамматические времена. Это плюсквамперфект, past perfect или continuous tense, длящееся время. Как вы справляетесь вот с этими грамматическими временами, которых нет в русском?
В процессе перевода хороший вопрос, и при этом для меня безответный, потому что я не уверена, что я думаю об этом вот в процессе. Я пытаюсь предложить какой-то максимально работающий русский эквивалент. Что я для этого делаю, я не вполне в этот момент понимаю. Я не думаю, что перевод сводится к буквальной языковой кальке. Да? У меня есть какое-то представление о том, как перенести вот это стихотворение, вот этот текст в новую языковую и понятийную среду. Но у меня есть такая книжка переводов, или даже не переводов, а переложений в таком старинном русском понимании Стиви Смит, такой прекрасной английской поэтессы. Ну, она представляет какой-то тип письма, которого в русскоязычном мире вообще нету. Может быть, благодаря тому способу иронии, самоиронии или такого английского совсем недобродушного, но при этом очень внимательного юмора, который в нашей культуре, который очень серьезно к себе относится, не вполне представлен. Вот мне очень важно было написать какое-то количество стихов, некоторые из них переводы, некоторые из них довольно далеко уходят от оригинала, сделать что-то, чтобы этот голос, этот способ обращения с миром в русском появился. Ну и разные средства для этого использую, в том числе довольно сильнодействующие.
Для вашего осмысления мира нужны путешествия, нужна смена картин волшебного фонаря? Или вы додумываете вселенную из головы или из памяти, ваше фирменное слово?
Я всю жизнь, с тех пор, как я впервые довольно поздно, в середине 90-х, стала путешествовать, более или менее много, я всегда с таким уколом наслаждения и страха всегда перехожу границу. Даже если эта граница почти несуществующая, то есть какой-нибудь закрытый контрольно-пропускной пункт между Францией и Италией, да, где три курицы и ни одного полицейского. Мне всегда хорошо понимать, что вот есть еще одна граница, я ее перешла. Не знаю, что это. Может быть, это как-то связано с тем, что когда я была девочкой, я очень хорошо понимала, что, видимо, я никогда не увижу ни Париж, ни Берлина, а уж Стамбул-то не увижу точно. То есть, было понятно, что если ты куда-нибудь, когда-нибудь из Советского Союза выйдешь, то один-два раза, и всего, чего хотелось бы увидеть, точно увидеть не удастся. В общем, это такое специальная форма удовольствия была эти границы переезжать. Другое дело, что теперь все изменилось, и, видимо, не только для меня, а для большого количества моих соотечественников. И кроме того груза ужаса, вины и боли, этого рюкзака, который мы за собой тащим, есть еще вот эта дополнительная история, у которой нету внятной концовки. Мы летим или мы падаем? Вообще, что мы, кто мы, собственно, мы иммигранты, мы релоканты, мы просто вышли покурить или там за хлебом и оказались где-то. Поэтому теперь у путешествий немножко другой привкус и другое ощущение вот этого продолжающегося падения. Может быть, книжки на полках в туннеле, они на каком-то теперь на третьем языке, теперь на четвертом.
Мария, вас много и охотно переводят на иностранные языки. Вы представляете себе ваши книги там, в Стамбуле, в Японии, в Польше? Как им там живется? Где им нравится больше всего?
Вы знаете, им хорошо живется, кажется. То есть, ну, есть такие места, где им прямо совсем хорошо. Иногда даже непонятно, почему. Ну, то есть, ну, вот по Швеции моя эта книжка про память, она как-то очень хорошо пришлась. Почему? Не совсем понятно, потому что соотношение с памятью, история 20 века в Швеции совсем другая. В Китае ее хорошо читали. И здесь совсем уже невозможно. Ну, то есть, ну, есть какие-то предположения, но у меня даже нету и никогда не будет возможности просто прочесть ее на китайском, да, не говоря уже о том, чтобы увидеть, что именно там, да, для этих людей сработало. Но мне кажется, что если об этой книжке говорить, то какое-то объяснение все-таки есть. Мы все так или иначе, те, кто выжил после 20 века, потомки этих выживших, мы существуем немножко за чужой счет и все еще пытаемся как-то договориться, расплатиться, разобраться с теми, кого не стало и чье место мы занимаем. Это так или иначе тема общая. И поскольку весь нынешний мир густо замешан на прошлом, то есть, ну, прошлое, кажется, сейчас гораздо важнее для всех, чем будущее или даже настоящее. Мне кажется, что есть какой-то интернациональный язык памяти, вспоминания, на котором мы все так или иначе говорим.
Привет, это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича.
И как его жизнь и судьба перекликается с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наша собеседница сегодня – поэт, прозаик, эссеист и переводчик Мария Степанова. Вы каким-то образом уподобляете нынешнюю эмиграцию, нынешнее бегство тому старому классическому бегству столетней давности? Или это такие журналистские пошловатые конструкции?
Под любой конструкцией есть какая-то почва, на которой можно стоять. Но мне не очень нравится в этих сравнениях, знаете, что? Во-первых, это связано вот с той одержимостью прошлым, про которую мы сейчас говорили. А сколько я себя помню, когда что-нибудь опять ужасное случалось, все немедленно хватались одной рукой за сердце, другой за часы и спрашивали себя, это уже 37-й год или еще не совсем 37-й. Понятно, что есть какая-то необходимость сравнивать и находить себя на карте. И что это может даже казаться таким surviving tool, да, таким способом, то есть, ну, если это 37-й год, значит, мы должны что-то предпринять. В этом есть довольно много, в сравнении с той эмиграцией, есть довольно много такой вечной российской близорукости. Мы не очень внимательно, подробно рассматриваем себя самих и не очень смотрим по сторонам. Если мы себя с чем-нибудь, с кем-нибудь сравниваем, это, конечно, с теми же нами там образца 17-го или 30-какого-нибудь года, и нам кажется, что это что-то объясняет или может чему-то помочь. Ну или уж на худой конец тоже мы, да, вот распространенное сравнение есть с Германией и немецкой интеллектуальной эмиграцией. И тоже я помню, как на тех же внутренних часах показывали Ваймар, и все спрашивали, у нас Ваймар или у нас уже 34-й год. Вот эта напряженная потребность обязательно себя в какой-то точке прошлого поместить и проверить, совпадают краешки или нет. Но просто помимо большой русской эмиграции той, за это время через тот же Берлин прошло еще некоторое количество больших эмиграций из других стран. И на самом деле, мне кажется, что механика, способы с собой договориться, способы себя понимать, способы жить дальше, они всегда более или менее одинаковые. Ну, то есть иранская эмиграция, сирийская, афганская. На самом деле тут, видимо, работают какие-то универсальные законы. Тут гораздо меньше национального, чем кажется, ну, изнутри российского разговора об этих вещах.
В течение года вы были профессором Берлинского университета имени Гумбольдта. Вам понравилось быть профессором?
Ну, слушайте, профессор я была временной. Я профессором скорее притворялась. Профессор в Германии, знаете, это такая очень серьезная штука. Это титул, который десятилетиями труда достается. И я бы никогда не рискнула с этим идентифицироваться. Слишком много труда и пота в это вложено с той стороны. Но учить мне нравится, да. Я преподавала то, что я люблю и, хочется верить, немножко знаю. Память и разные виды memorial writing, то есть способы сопоставить историю и память, способы копаться в семейной истории и что-то осмысленное с этим сделать. И мне было очень интересно. У меня были большие довольно интернациональные группы. Очень разного возраста были люди, которые приходили этим заниматься. И это еще одна вещь, которая меня занимает во всей этой истории с памятью. То есть кажется, что она может, что ли, стать основой, основанием для формирования какого-то нового сообщества, которое мне очень нравится, потому что оно умеет проходить сквозь стены. Оно не признает языковых различий, оно не признает национальные различия тоже в обществе, которое глобальной ситуации, которая становится все больше и больше завязана на эти устаревшие концепции этнос. Поколенческие различия, они тоже оказываются неважными или пренебрежимыми. То есть память, способ разговора о том, что было не с нами, вдруг оказывается чуть ли не единственной возможностью поговорить и о том, что с нами происходит.
Позвольте снова коснуться творчества. Для вас литература – это завоевание мира или освобождение от внутреннего груза, там, психологического, образного?
Наверное, ни то, ни другое. По крайней мере, я точно совершенно не думаю об этом в милитарных терминах. Я бы сказала, что две это вещи для меня, наверное. С одной стороны, это способ придумать и обжить какой-то новый универсум, вот эту вторую или третью натуру, которую хочется сделать пригодной для жизни. Мне кажется, что естественная реакция человека на мир – это сделать, создать что-то свое. То есть мы видим каштан, и дальше, каждый в меру своих возможностей, мы его фотографируем, мы пишем о нем стихотворение. Нам недостаточно просто носить его в кармане. Нам нужно создать какой-то, если не эквивалент, нам нужно предложить какой-то ответ. И я думаю, что движущая сила здесь благодарность. То есть из благодарности каштану, каштановому дереву и какой-то инстанции, которая в ответе, да, которая принадлежит авторству, да, мы тоже должны как-то что-то сделать, чтобы постараться. Человеческое устройство, то есть мы все так или иначе довольно сильно повреждены, в процессе жизни. Конечно, разговоры о каштанах приводят и к разговору о собственных, я не люблю этого слова, но да, травмах, о собственных каких-то сколах, выемках, каких-то погрешностях, повреждениях, о том, что в нас сломано. И, может быть, ну, письмо – это еще какой-то способ что-то починить, если не в себе, то в мире. Есть эта еврейская концепция «тикун алам», да, которая сводится к тому, что ну, каждое человеческое существо должно сделать что-то, чтобы починить поврежденный мир, в котором мы живем. Поставить заплатку, там, не знаю, заштопать дырку. Вот я думаю, какое-то, что инстинктивное, скорее, что-то в этом роде пытаюсь сделать.
Мария, в марте 22 года вы подписали открытое письмо, осуждающее российское вторжение в Украину. Украина по-прежнему болит. Вы поддерживаете личные отношения с украинскими коллегами?
Поддерживаю, да, конечно. У меня, по счастью, мне удалось сохранить ну, какие-то дружеские человеческие связи, которые были до того. Да, эти вещи болят, но продолжаются. И, конечно, невозможно не думать каждую минуту о том, что происходит. Эта катастрофа, это, ну, как сказать... Помимо того, что это злодеяние, да, скажем так, да, это еще и катастрофа для всех, кто так или иначе в эту ситуацию вовлечен. И для меня ее мучительная сторона состоит еще и в том, что я принадлежу так или иначе, ну, в силу рождения, в силу языковой инерции, в силу разных прочих штук, я хочу я этого или нет. Я принадлежу к тому сообществу, которое, хочет оно того или не хочет, оно за эту катастрофу ответственно. И надо как-то с этим жить и что-то с этим делать.
Вопрос к восточному Гамлету. Когда мы в Россию вернемся?
Ой, нет ответа, не дает ответа.
Я хочу вернуться как раз к понятию памяти. Вы же автор романа «Памяти памяти». Когда-то писатель Хартли, английский писатель, в своем романе «Посредник» написал, что прошлое – это чужая страна, где все по-другому. У вас есть своя писательская концепция памяти?
Прошлое – это чужая страна, о чем слишком легко забыть. В том числе потому, что память, ну, в течение многих десятилетий, где-то 70-х годов, стала такой горячей точкой, то есть, ну, все усилия большого количества думающих людей в Европе, далеко за пределами Европы, так или иначе были направлены на то, чтобы восстановить хоть что-нибудь, сохранить хоть что-нибудь перед лицом очевидной зияющей несправедливости, которая, ну, совершилась в отношении людей, которые жили, а потом внезапно были лишены права на жизнь и права на память, да, всего, что было утеряно, всех утраченных имен, всех утраченных способов жизни, казалось естественным, необходимым и моральным пытаться хоть что-нибудь восстановить. Поэтому эта территория, ну, так скажем, она хорошо обработана. Другое дело, что у этого есть побочные эффекты, потому что нас там не было, как говорила Ахматова, нас там не стояло. И есть соблазн просто заместить чувства и способы существования людей, которые были когда-то своими, подставить, условно говоря, в эту картинку свой способ существования и оставить это так, как будто так и было. А это в длинной перспективе приводит, ну, в лучшем случае, к самообману, а в общем-то к обману. И то, что память сейчас становится таким battleground, территории непрекращающейся войны, а я считаю, что, ну, войны, которые происходят сейчас рядом с нами, вокруг нас, и война России против Украины, и то, что происходит сейчас в Израиле, это в том числе еще и войны памяти. Кто-то пытается навязать другому свое представление о прошлом и о том, как с ним надо обращаться. И это, ну, трагическая ситуация для меня в том числе. То есть столько сил и любви было потрачено на эту идею связи с прошлым, построения каких-то мостов и мостиков, которые позволяли бы до него дотянуться, а приводит это в итоге к тому, что мы видим сейчас.
Мария, вы в самом начале нашего разговора сравнили себя с Алисой в «Стране чудес». Легкого приземления.
Спасибо большое.
Огромное спасибо, Мария. Вы слушали беседу с поэтом, прозаиком, эссеистом и переводчиком Марией Степановой, после начала войны покинувшей Москву и поселившейся в Европе. И в завершении еще одно стихотворение Марии в авторском чтении.
Называется «Граница». Никто никогда не хочет уходить. Ночью, обманув сторожей, приходят, стоят под окном, ждут, чтобы позвали. Никто никого не хочет отпускать. Ночью, пока дети спят, оставляют своим на крыльце рюмку водки, что поесть, и долго стоят по ту сторону запертого окна. Ни тебе умереть как следует, ни воскреснуть. Незабвенные с незабывающими никак не умрут друг друга.
Подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.